микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
То, что получилось, конечно, сильно подставило Лукашенко. Теперь ему будет очень трудно играть в двуполярную игру.
Выиграл ли Александр Лукашенко, отдав приказ перехватить самолет компании Ryanair, чтобы арестовать оппозиционного блогера Романа Протасевича?
Для меня не стала сенсацией информация о тесных связях между Медведчуком и Порошенко не только в переговорах по Донбассу.
Как в годы президентства проевропейского политика Петра Порошенко пророссийский политик Виктор Медведчук обогатился и приобрел влияние в Верховной Раде.
Каждый должен сам определять, будет ли он вакцинироваться, что для него более рискованно.
Может ли вакцинация от коронавируса быть обязательной? Но начнем с другой темы. Общественная организация «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Вся ее деятельность прекращена, территориальные отделения закрыты, членство участников аннулировано. Напомню, что в 2017 году Генеральная прокуратура России признала нежелательными зарегистрированные в Великобритании структуры Open Russia Civic Movement и ОР «Открытая Россия». В российском движении «Открытая Россия», также в одноименной общественной организации, неоднократно заявляли, что они не связаны с этими структурами. Несмотря на это, члены «Открытой России» неоднократно подвергались административному и даже уголовному преследованию. Наш корреспондент Светлана Прокопьева побеседовала с исполнительным директором «Открытой России» Андреем Пивоваровым.
Мы, наверное, с начала года наблюдаем ужесточение новых законов. Ужесточение законов мы видим, что все больше накатывает на общество это общественная организация и запрет какой-то любой уличной активности, даже просветительская деятельность. А в мае внесли законопроект, по-моему, 3 мая это было, конкретно направленный против открытки. То есть ужесточение законов о сотрудничестве и участии в деятельности якобы нежелательной организации. Наша организация не является нежелательной, то есть мы российская организация, наши документы от Минюста, никаких оснований для признания нежелательности нет, но мы видели, как это происходит, просто суды принимают неправомерные решения, никаких оснований для них не имея. После чего людей подвергают административным там, штрафам, а по новому закону можно даже не заморачиваться административными штрафами, а просто начинают сразу уголовные статьи. Ожидать, когда этот закон примут, там, да, сейчас он прошел первое чтение, будет второе, третье, мы не хотим. Подставлять людей под риск тоже не хотим. Цель наша – сохранить наших сторонников, в общем-то, сохранить наши идеи. А структура, ее жалко, безусловно, да, мы много сил вложили в ее создание, но в этом случае ради безопасности наших людей мы ликвидируем ее, и, в общем, это решение далось болезненно, как бы, но, видимо, в нынешней ситуации оно было неизбежно. Но в качестве частных лиц ничто не запрещает лично мне быть сторонником Ходорковского, ничто не запрещает лично мне выступать за сменяемость власти, быть там сторонником независимых СМИ, бороться за честные выборы. Это моя личная позиция гражданина. Предполагаю, что многие из тех людей, которые являются сторонником открытки, будут заниматься тем же самым. Но никакой структуры, конечно же, нет. К сожалению, да, мы не продолжаем какие-то проектную деятельность, структурную, потому что в этом случае у людей, которые развиваются правоохранительными, будет возможность обвинить нас в продолжении деятельности. Поэтому мы это будем делать, там, я пока не буду делать это в личном качестве, соответственно, то, что я хочу, да, чего хочу добиваться. У нас впереди выборы, и мне кажется, важно, чтобы на этих выборах были представлены независимые кандидаты. Я буду поддерживать, наверное, тех людей, которые в них участвуют. Да, в дальнейшем, мне кажется, несмотря на запрет на какую-то активность, мне кажется, важно продвигать идею сменяемости власти в нашей стране. Может быть, буду заниматься как бы, там, тоже по созданием видеоконтента, участвовать в общественных кампаниях, но постараюсь буду делать это в личном качестве.
Я правильно понимаю, что ликвидация организации в том числе означает и массовое увольнение? Сколько людей сейчас потеряют работу?
К сожалению, да. Я думаю, что речь идет там из десятков человек. Вот. Но, в общем, люди, которые работают в открытке, это люди идейные, люди, понимающие, что происходит. И для них это, безусловно, шаг неприятный, но эти люди останутся нашими сторонниками, нашими единомышленниками.
Михаил Борисович Ходорковский был в курсе этого решения? И участвовал ли он в ее подготовке? Как он к этому относится?
Конечно же, он был в курсе, и больше того, он принимал участие в заседании совета, который прошел сегодня утром. Я думаю, что будет правильно, чтобы он сам комментировал такое событие. Вот. Ну, конечно, он в курсе, и ну, решение кстати, принимал самостоятельно, но он тоже выступал на этом мероприятии. Решение принимал «Открытая Россия», совет «Открытая Россия», соответственно, вот. Но Ходорковский выступал на этом совете.
С исполнительным директором российской общественной организации «Открытая Россия» Андреем Пивоваровым беседовала Светлана Прокопьева. Несмотря на закрытие «Открытой России», роспуск штабов Алексея Навального, блокировку деятельности Фонда борьбы с коррупцией, признанного иностранным агентом, и преследование оппозиционных политиков, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков продолжает утверждать, что в России не проводится зачистка политического поля.
Поле никоим образом у нас не ограничено открытой Россией. Наоборот, оно гораздо более богатое и многогранное. Поэтому уход чего-то не означает зачистку политического поля. Абсолютно. Политическое поле живет, развивается, кипит, естественно, в предвыборные кампании и так далее и тому подобное.
Говорил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Время свободы. Все больше авиакомпаний в мире объявляют о прекращении авиасообщения с Белоруссией после перехвата 23 мая в белорусском воздушном пространстве самолета компании Ryanair ради ареста бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича, летевшего из Афин в Вильнюс. Страны ЕС отказываются давать разрешение на пролет самолетов компании «Белавия», вынужденные теперь возвращать деньги за купленные билеты и сокращать персонал. Насколько просчитанным был такой ход, как арест Протасевича? Могли ли быть причастны к операции российские спецслужбы? Выиграл ли Кремль от случившегося? На эти вопросы в интервью белорусской службе «Радио Свобода» ответил политолог Дмитрий Орешкин.
В общем-то, операция довольно топорная. Операция, мне кажется, связана с истерикой. Лукашенко, он такой человек, что как танк. Ему надо поймать этого ужасного заговорщика, террориста, 26-летнего парня. Потому что он искренне верит, что именно тот раскачивал ситуацию. И именно за деньги ЦРУ. В голову не может прийти, что человеку просто противно находиться под властью такого человека, как Лукашенко. Потому что Лукашенко сам себя безумно любит. У таких людей параноидальные склонности в критических ситуациях прорываются, выходят на поверхность. И вполне может быть, что он жестко дал команду своим силовикам поймать любой ценой. Цена оказалась очень дорогая, но я пока не вижу логической цепочки, которая бы однозначно выводила на Лубянку. Хотя, вполне может быть. Отрицать никакую возможность не следует, хотя бы по той простой причине, что это очень выгодно Кремлю. То, что получилось, конечно, сильно подставило Лукашенко. Теперь ему будет очень трудно играть в двуполярную игру, улыбаться по очереди Европейскому Союзу и Путину. И от Путина он попадает практически в кабальную зависимость. Поэтому пока, мне кажется, больше, более вероятным, что это Лукашенко учудил сам. И сам себя загнал, кстати, в ловушку. Абсолютно не исключено, что им помогали российские старшие братья. Но логической доказательности в таких гипотезах я пока не вижу. Надо подождать, пока мы узнаем, что говорил пилот, как все это было организовано, почему они дотянули до, почти до границы с Литвой, хотя можно было делать это все раньше. Есть каких-то масса технических вопросов, которые косвенно свидетельствуют о бестолковости организаторов, но пока мы их не проясним, вернее, не мы, а расследователи, гадать на кофейной гуще мне бы не хотелось. Понятно, что Лукашенко сильно облажался, понятно, что он сел в такую глубокую галошу, в которой до этого еще не сидел, но и понятно, что Роман попал в руки маньяка, и, конечно, ему сейчас там не то, что не сладко, а просто страшно. Лукашенко 20 лет морочит голову Путину, получая от него 5 миллиардов в год нефтегазовой дотации. Ну, так сам Путин говорил, и похоже на то, что так оно считается. Другое, хорошо, эта дотация частично шла на удовлетворение амбиций того же самого российского припутинского бизнеса, строительство дорог, газопроводов и прочее. Но, так или иначе, по 5 миллиардов в год платить за красивые глаза и за страстные речи про славянское братство начинает раздражать. Я думаю, что у Путина давным-давно вырос большой-большой зуб на Александра Григорьевича, который деньги охотно берет, широкие братские объятия раскрывает, а потом, выражаясь их профессиональным языком, кидает. Он до сих пор не признал законности оккупации Крыма, он до сих пор не признал суверенитета Абхазии, Южной Осетии. С точки зрения Кремля, за такие деньги надо было вести себя послушней. Но Лукашенко всегда очень успешно разыгрывал одну и ту же карту, что если не дадите денег, я буду вынужден плотнее взаимодействовать с Евросоюзом. А идея фикса у Владимира Путина – это возвращение советских территорий. Ему почему-то кажется, что это будет геройский подвиг. Не совсем безосновательно кажется, потому что так же мыслит большинство моих уважаемых соотечественников. Они очень все радовались, когда удалось вернуть Крым. Если удастся вернуть Беларусь, вернуть в кавычках, хотя бы символически, показать какую-то победу нации Беларуси, расширение России или получение там военных баз, или хотя бы формирование единой финансовой системы, то очень многие потенциальные избиратели Путина были бы рады. Но Лукашенко не давался, потому что для него главное – это власть, он за нее держится всеми 8 конечностями, систематически, естественно, отрицая это, что я, мол, посиневшими пальцами вцепляться не буду. Но так складывается, что уже 26 лет почему-то власть у него в руках, а все, кто могли бы быть ему даже теоретически оппонентами или альтернативными лидерами, они все или изгнаны из страны, или уничтожены. Европа тоже не хотела с ним ссориться, потому что, опять же, ей же совершенно неинтересно, чтобы Лукашенко уходил под крыло к Путину, и чтобы искандеры, которые у нас очень смешливые, они все время смеются, не требуется их смешить, чтобы эти самые искандеры стояли под Брестом. Европе это точно не надо. Поэтому она терпела кульбиты Лукашенко точно так же, как их терпел Путин. А он поочередно улыбался то в ту, то в другую сторону, то на восток, то на запад. У него одна голова, как у российского орла, смотрит туда, другая смотрит сюда. При этом та, которая смотрит сюда, конечно, больше, и горло у нее пошире, и жрет побольше эта голова. Но вторая должна была существовать, чтобы восточную голову не переставали кормить. Теперь западная голова, считай, ссохлась. И Лукашенко будет вынужден больше зависеть от Кремля, что, конечно, Путину на руку.
Мнение российского политолога Дмитрия Орешкина. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Я не думаю, что чисто экологические соображения могли вызвать такую достаточно мощную волну протеста.
Противники строительства ГЭС в Грузии блокируют дороги к строительным площадкам. Но об этом позже. А сейчас сообщение из Украины, где вышло расследование о том, как пророссийский политик, кум Владимира Путина Виктор Медведчук, за время президентства Петра Порошенко стал руководителем второй по величине парламентской фракции в Верховной Раде Украины и олигархом. Журналисты опубликовали, в частности, записи телефонных разговоров, участниками которых предположительно являются Медведчук и влиятельные российские чиновники. Содержание расследования, авторы которого особо указывают на тесные контакты Медведчука и Порошенко, Ирина Ромалийская обсуждает с украинским политологом Владимиром Фисенко.
Откровенно, для меня не стала сенсацией информация о тесных связях между Медведчуком и Порошенко не только в переговорах по Донбассу. Это и официально подтверждалось, просто никто не ожидал, как это происходило, в какой форме и каким образом. Вот эта циничность того процесса, который мы услышали на этих пленках, наверное, многих шокировала. Но то, что это было известно. Переговоры по заводу Порошенко, который к тому моменту был захвачен, как и весь Крым, на трубу. Вот это демонстрация бизнес-интересов. Вот это, может быть, новость, но меня больше всего поразило. Я же говорю, я многое знал, о многом догадывался, но я был поражен информацией о чистоте контактов между Медведчуком и Порошенко.
Как так вышло, что Украина выбрала проевропейский путь, проевропейского президента, и вдруг за время его президентства второй, ну пусть третий по разным подсчетам, партии в стране становится пророссийская партия ОПЗЖ. Один из ее лидеров, кум Путина Виктор Медведчук, из бизнесмена превращается в олигарха. Как так?
Тут важны две вещи. Почему ОПЗЖ вторая по численности партия в парламенте? А не надо удивляться. Я напомню, в 2012 году на парламентских выборах 35% украинцев проголосовали за партию регионов, а на пике эта партия получала 37-38%. За Януковича голосовали на президентских выборах около половины украинских избирателей. У нас довольно много было и остается довольно много пророссийски настроенных граждан Украины, даже после 2014 года. Путин был самым популярным вместе с Лукашенко
политиком в Украине и зарубежным. Почему да. Богатство преувеличилось за время правления проевропейского президента?
А потому что Виктор Владимирович Медведчук имел давнее личное знакомство и наладил хорошие прагматичные отношения с президентом Петром Порошенко. Они были давно знакомы, с конца 90-х годов. В 98-м году Петр Порошенко был членом партии Медведчука. После этого Порошенко поменял несколько партий, но они друг друга хорошо знают. Оба циничны. Оба и политики, и бизнесмены. В этом плане они говорили на одном и том же языке. Для них политика и бизнес взаимосвязаны. Поэтому одновременно они решали для себя не только политические вопросы, просто разные. Порошенко хотел наладить отношения с Путиным, договориться с Путиным, но при этом параллельно вот через Медведчука решал и бизнес-вопросы. Благодаря связям и с Порошенко, и с Путиным, Медведчук фактически стал вновь олигархом.
Вот эти прослушки, которые показал Бигус, они явно были в распоряжении украинского следствия, сам Бигус, по-моему, об этом говорит. Почему они появились сейчас, а не в течение вот последних 2 лет, когда Зеленский президент? При нем-то уже можно было это использовать?
В 2019 и 2020 году, я думаю, что у Зеленского не было к этому большого интереса. Другие были приоритеты и задачи. Плюс не хотели трогать Медведчука из-за попыток все-таки наладить отношения с Путиным и как-то договориться по Донбассу. Как только в январе этого года стало понятно, что не получается, обострилась ситуация на Донбассе в отношениях с Россией, и конфликт с Медведчуком возник. И тут есть люди, которые сейчас в аппарате Совета национальной безопасности и обороны. Эти люди сохранили эти записи и показали сначала Данилову, секретарю СНБО,
а потом и дали украинским журналистам.
Понятно. И они у Зеленского поняли, что через эти записи удар одновременно и по Медведчуку, и по Порошенко.
Очередное расследование, касающееся украинского политика Виктора Медведчука, комментировал киевский политолог Владимир Фисенко. Вопросы ему задавала Ирина Ромалийская. Время свободы. Теперь вернемся к теме вакцинации от коронавируса в России, затронутой в нашем прошлом выпуске. Напомню, что по данным социологов, больше 60% россиян прививку делать не хотят. Дмитрий Медведев даже заговорил о возможности обязательной вакцинации, однако Владимир Путин достаточно твердо заявил вчера, что выступает против этого.
Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно. И нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов.
Кандидат медицинских наук, президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин видит в вакцинации как плюсы, так и минусы. В целом Семен Гальперин считает вакцинацию полезной, но подчеркивает, что решение делать или не делать прививку каждый должен принимать сам.
Когда еще прошлым летом у нас появилась первая вакцина «Спутник Ви» российская, мы с коллегами с энтузиазмом восприняли эту новость и участвовали в клинических испытаниях. Я сам был участником одним из первых клинических испытаний вакцины «Спутник Ви». Мы призывали коллег участвовать в ней. Единственное, за что мы выступали, что не должно быть никакого насилия, что нельзя никого заставлять участвовать в этих исследованиях. Когда появились разговоры, что там будут заставлять врачей, может быть, учителей и так далее, мы тогда решили подать прибег, чтобы добровольно люди в них участвовали. А дальше было следующее. Начало где-то еще в феврале месяце в «Ланцете» появилась первая публикация о результатах клинических исследований, но это были промежуточные результаты. Тогда стали появляться цифры об эффективности, очень высокие цифры, да, там достигавшие 90 и выше процентов эффективности. А дальше возник вопрос, что это за эффективность? Дело в том, что эффективность можно оценить только по окончании клинических исследований. А клинические исследования, они двойные, слепые, плацебо-контролируемые. И оценить их можно только, когда вскрываются данные, те, которых изначально не знают ни врач, ни пациент, кому давалась настоящая вакцина, а кому давался препарат плацебо. По окончании исследования эти данные вскрываются и сравнивается количество заболевших среди настоящих вакцинированных и количество заболевших среди плацебо-контроля. Среди 40 тысяч добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, 30 тысяч должны были получить настоящую вакцину и 10 тысяч плацебо. Так вот, до сих пор мне не удалось увидеть этих результатов. На что ссылаются те, кто говорят о высоких цифрах эффективности? В лучшем случае они ссылаются на промежуточные результаты. Но по ним окончательных данных приводить нельзя. Это самое главное, что мы можем говорить сейчас о результатах вообще проверки всех этих вакцин. Это касается не только спутника Ви нашего, но это касается и зарубежных вакцин, о которых мы тоже мало что знаем. Дело в том, что результатов окончательных исследований Во всяком случае, мне и моим коллегам, мы обсуждаем это социально, и никому пока не удалось найти вот таких окончательных результатов сравнения препарата с плацебо-контролем. По данным эффективности и безопасности тоже возникали большие сомнения. Ну, например, мы знаем, что были сообщения о случаях серьезных побочных реакций у препарата, производимого компанией AstraZeneca. А почему-то среди наших исследований ничего похожего не было. Да, действительно, в промежуточных результатах были данные о 4, по-моему, смертях после вакцинации. И там, по-моему, были данные, что это 3:1 к препарату плацебо. Но больше тоже окончательных данных о побочных реакциях тоже найти не удается. Из всего этого мы делаем вывод, что убедительно говорить о том, эффективна вакцина или неэффективна, безопасна она или небезопасна, на сегодняшний день четко подтвердить какую-то точку зрения не представляется возможным. Поэтому, продолжая все-таки надеяться на то, что вакцина поставит точку в этой эпидемии, мы считаем, что да, наверное, вакцинация все-таки это положительный фактор. Но при этом нельзя никого, опять же, заставлять. Нельзя вообще заставлять людей получать медицинское вмешательство без их воли. А в тех случаях, когда мы не можем убедительно рассказать о показателях эффективности и безопасности препарата, тем более всякое насилие, оно и противозаконно, и антигуманно. Поэтому на сегодняшний день позиция, наверное, правильная такая, что да, для себя мы считаем, что прививаться надо, но каждый человек должен сам взвешивать ту информацию, которая доступна, и сам определять, будет ли он вакцинироваться, что для него более рискованно.
Говорил кандидат медицинских наук, президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин. Вы слушаете «Время свободы». Министерство внутренних дел Грузии предупредило участников акции протеста в районе строительства Намахованской гидроэлектростанции об уголовной ответственности за продолжение противоправных действий. Тем не менее, активисты движения «Защитники ущелья реки Риони» продолжают блокировать все дороги, ведущие к месту строительства ГЭС, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Активисты движения «Защитники ущелья реки Риони» блокировали дороги в сторону Намахвани как с севера, со стороны городка Лечхуми, так и с юга у села Гумати. Баррикад они не возводили, но сотни людей стоят на дороге, тщательно проверяют все машины, не пропускают строительную технику и рабочих. Баррикады из железных плит возвели на дороге представители МВД. Судя по всему, власти опасаются, что протестующие попытаются проникнуть непосредственно в село Намахвани. Несколько дней назад по призыву лидеров движения 28-летнего теолога Варлама Голетьяни и ее матери Мариты Мусельяни сотни жителей Рионского ущелья направились в Тбилиси, где провели ряд масштабных акций. В частности, они смогли полностью парализовать движение в центре столицы, перекрыв грузинскую площадь Звезды, площадь Героев, где сходятся несколько проспектов. Варлам Голетьяни повторил на митинге главные требования участников движения. Разрыв контракта с турецкой компанией НК и отставка министра экономики Натхи Турнава, оформивший договор с турецкими инвесторами. Правительство Ираклия Гарибашвили неоднократно пыталось объяснить, что, во-первых, никакого ущерба экологии региона строительство и функционирование на Махвангес не нанесет. Все изучено лучшими международными организациями. Нет и опасности разрушения от землетрясения двух плотин, строительство которых запланировано на реке Риони. Действительно, на этой реке уже есть плотина, построенная почти 100 лет назад, и она выдержала 7-бальное землетрясение 1991 года. Министр экономики лично неоднократно встречалась с жителями ущелья, пыталась им объяснить выгоду от строительства и функционирования ГЭС для грузинской энергетики, во многом по-прежнему зависящей от импорта электричества из России. Министр указывала и на тот бесспорный факт, что 800 миллионов долларов, именно столько турецкая компания намерена инвестировать в строительство, беспрецедентно большая сумма за весь период независимости Грузии. Но никакие аргументы пока не могут повлиять на защитников ущелья реки Риони. Они убеждены, грузинские власти цитата, «продают родную землю туркам, пытаются уничтожить священную гору Хвамли, намерены погубить уникальные виноградники Твиши, где крестьяне испокон веков готовят знаменитое одноименное вино». Во время митинга в Тбилиси, когда активисты разбили палатки на площади Первой Республики, один из тех, кто всю ночь провел в палатке, сказал в беседе со мной, что он готов умереть, поскольку, по его информации, цитата, «вода, накапливаемая для плотины, покроет могилу его родителей». Власти категорически отрицают, что водохранилище покроет хотя бы одно село в Рионском ущелье. Но понятно, что при традиционном недоверии грузин к любому правительству переубедить людей становится все более трудно. Наконец, после того, как протестующие несколько недель назад установили огромный крест на месте строительства и вкупе с некоторыми исламофобскими заявлениями стал совершенно очевиден ксенофобский настрой, по крайней мере, части активистов движения, посольство Турции в Тбилиси выступило с дипломатичным, но довольно жестким заявлением о недопустимости дискриминации по религиозному и этническому признаку. Своим мнением о сути происходящего с «Радио Свобода» поделился профессор Тбилисского университета ИЛИ Георгий Нодия.
Синтезируется, с одной стороны, экологическое настроение, скажем, или страсти, связанные с экологией, с другой стороны, это националистическое движение против иностранных инвесторов, защиту, скажем, родной земли. То есть эта риторика тоже достаточно сильна. Силу этого движения, относительную силу, мне кажется, объясняет именно вот как бы слияние или, не знаю, синтез, совпадение вот этих двух направлений. Я не думаю, что чисто экологические соображения могли вызвать такую достаточно мощную волну протеста.
Уверен Георгий Нодия. С одной стороны, грузинские власти явно опасаются применять силу против тех, кто блокирует дороги к Намахвани, ведь большинство из них – сваны. Грузинские горцы – это традиционно пассионарный и исторически воинственный субэтнос грузинского народа. Но с другой стороны, существуют конкретные обязательства в отношении НК, крупнейшей турецкой компании, кстати, активно работающей в России. И в случае, если компания не сможет продолжить работу, она потребует крупной компенсации. Кроме того, произошедшее, возможно, повлияет даже на грузино-турецкие межгосударственные отношения, о чем опять-таки свидетельствует упомянутое заявление посольства Турецкой Республики. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».